В нашей студии появился гость Тарас Ибрагимов. Тарасу Ибрагимову на 34 года запретили въезд в Россию и в аннексированный Крым. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Да, итак, давай начнем, наверное, вот с этого момента. Как это произошло, когда это произошло, как это вообще выглядело, да? Вот ты пересекал административную границу, расскажи об этом.
Да, я уже 4 года как езжу в Крым, ездил, да, уже в прошедшем времени. И, как всегда, через Новоалексеевку, через контрольно-пропускной пункт Чонгар, перешел украинскую границу без проблем, естественно. И когда пришел на российскую, отдал, как всегда, паспорт на паспортный контроль пограничнику. Он посмотрел его, немножко там порылся в базе у себя и говорит, спросил, есть ли у меня еще какие-то документы, которые удостоверяют мою личность. Я говорю, нет. И он попросил подождать 5 минут, чтобы ко мне подошел еще другой сотрудник погранслужбы. И ко мне действительно через 5 минут пришли, отвели меня, там вот будки есть такие на территории КПВВ российского. И, собственно, я зашел в эти будки, и мне с порога, как бы, сотрудники пограничной службы ФСБ сразу сказали, Тарас Анатольевич, вы же знаете, почему вы здесь. И я говорю, ну, я догадываюсь. Они спрашивают, и они говорят, ну, тогда мы вас уведомляем о том, что вам запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Ну, я присел, они попросили присесть. И дальше начался диалог небольшой с сотрудником ФСБ. Он говорит, вы же догадываетесь, почему это случилось? Почему это так происходит? Я говорю, ну я знаю, а не догадываюсь. Ну а почему же, расскажите тогда нам? Я говорю, ну вы же запрещаете мне въезд. Тогда вы мне расскажите, почему так и каковы причины. Ну и вот, в общем, мы вот так вот танцевали, в кавычках, с ним вокруг этой темы. Он сказал, что мы-то знаем, почему, вот, и пошутил, может, у вас бизнес есть в Крыму? Я говорю, если бы бизнес, я говорю, у меня просто очень много знакомых крымских татар. Он говорит, ну, а все-таки, вот как вы думаете? Я говорю, я думаю, что у нас просто взаимная неприязнь с ФСБ, вот поэтому так и случилось. Он говорит, ну, да, вот как-то так, и, в общем...
А официальная мотивировка, но она же как-то выписана в этом постановлении о запрете въезда?
Нет, ну, там обычная бумажка, которая ссылается на федеральный закон о том, что мне запрещено, согласно там каким-то вот там нормам федерального закона от там 96-го года о запрете въезда на территорию Российской Федерации, вот, ну, абсолютно формальность какая-то. Просто, что в устной беседе он косвенно, ну, как бы подтвердил, согласился, что... И он, ну, он прекрасно знал, кто я такой, то есть у них уже все было, потому что не было никакого допроса там по существу. Они сняли отпечатки пальцев, сфотографировали меня в профиле НФАС и на видеокамеру записали, зачитали вот эту бумагу о запрете, спросили, понимаю ли я суть изложенного на бумаге, я сказал, что да. И все, ну, а да, правда, татуировки еще посмотрели.
Вот. Да, вот такая информация их интересовала. Отпечатки пальцев сняли?
Отпечатки сняли, и показал я им татуировку одну, потому что если бы еще одну, то пришлось бы снимать кофту. Вот. И он спросил, что это значит. Я говорю, это в честь моего любимого писателя. Он говорит, как писателя зовут? Я говорю, Гюнтер Грасс. А он так поворачивается ко мне и говорит, немец, что ли? Я говорю, немец, все с вами ясно. Ну, вот как-то так. В общем, было смешно.
Да, ну вот здесь я должен сказать, что если Федеральная служба безопасности России вдруг захочет более подробно объяснить причины, по которым украинскому журналисту был запрещен въезд в Россию и соседний Крым на 34 года, конечно же...
Мы ждем пресс-релиз.
Да, мы ждем пресс-релиз. Можно даже дозвониться к нам вот в этот прямой эфир 8 800 10 06 926. Вот если вы слышите нас сейчас в Крыму, конечно же, можете дозвониться. К нам может дозвониться любой наш слушатель, тоже по этому же номеру 8 800 10 06 926. Ждем ваших звонков. Ну, наверное, давай тогда вот поговорим больше о Крыме, о твоей работе в Крыму. Ну, наверное, с того момента, да, когда ты вообще решил заняться крымским вопросом, да, работать по теме Крымского полуострова. Как это произошло в 2014 году? Вот такое было явление, что из Крыма уехало очень много журналистов, журналистов крымских, профессиональных журналистов, образовался какой-то вакуум, да, а процессы на Крымском полуострове продолжали происходить достаточно интенсивно. Вот расскажи о том моменте, когда ты решил заняться Крымом.
Ну, это случилось в 16-м году. Я не освещал аннексию, и вообще, наверное, в 14-м я, если работал журналистом, то писал очень редко и на какие-то международные темы, связанные там, с миграционной политикой в Европе, потому что у меня дипломная была поэтому на эти темы. Ну, в общем, меня это интересовало. А потом как-то я увидел вакансию, правозащитная общественная организация «Крымсос» запустила вот такой небольшой там проект журналистский по, ну, писать новости, статьи про Крым. Как-то мне это стало интересно. Потому что, ну, как бы я следил за тем, что происходит в Крыму, то есть аннексия для всех была каким-то шоком, и вообще ситуация, когда было ощущение, что так можно было, ну, то есть вот, и, конечно, ну, для меня это оставалось в фокусе внимания, как в определенном смысле. И я увидел эту вакансию, я пришел, как бы это был, главредом был мой, моим главредом был Рустем Халилов, журналист, и я ему очень признателен, что он как-то тогда поверил в меня, потому что опыта у меня особо не было, и, в общем-то, вот с тех пор я и пишу про Крым, и уже сменил, наверное, не одну редакцию, и продолжал ездить туда. Я думаю, я продолжу писать, конечно, и работать с этой темой еще какое-то время. Вот. Ну, я практически сразу начал туда ездить.
Ну, вот с 2016-го, да?
Да,
сколько поездок было в Крым? Можно подсчитать? Ты публиковал фотографию своего паспорта, в котором штампы стоят,
да,
джанкойские.
Да. Все в штампах. Но это не все, к сожалению.
Не все, да?
Да, потому что я много ездил по внутреннему паспорту сначала, потом мне начали придираться к внутреннему паспорту. И, ну, как-то вот, я не знаю, ну, у меня просто, я старался ездить вот таким вахтовым методом, несколько месяцев я проводил в Киеве, несколько в Крыму, и, в общем-то, каждый год вот так вот я ездил. Может быть, вначале как-то было это не системно, но я уже потом понял, что нужно приезжать регулярно, и я регулярно там был. У меня в Фейсбуке, кстати, вот, Фейсбук мне вот, регулярно напоминает, у меня у Фейсбука есть же уведомления, и он мне постоянно напоминает, что вот год назад вы были в Крыму там-то, год назад вы были там-то, год назад, и вот так вот, ну, в общем, я не знаю, наверное, десятки какие-то поездок, может, больше, может, ну, больше 10 точно.
Вот когда стало известно о том, что тебе запретили въезд в Крым на 34 года, очень много появилась такая реакция, да, от пользователей социальных сетей, прежде всего от тех людей, которые там, в Крыму находятся, да, и которые знают тебя, видели тебя во время твоей работы. Вот сейчас мы поговорим с Алексеем Ладиным, крымским адвокатом. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Первый вопрос, наверное, да, я задам по поводу этого постановления, конечно же, о запрете на въезд на 34 года. По-моему, беспрецедентный случай, самый такой длительный срок запрета, полученный за последнее время, запрета въезда на территорию Крымского полуострова. Насколько велика вероятность того, что это решение может быть отменено? Можно ли его оспаривать? Будет ли оно оспорено в дальнейшем?
Ну, прежде всего, решение, конечно же, будет оспорено в рамках административного иска. Хочу сказать вот что. На самом деле не имеет принципиального значения. 34 года, 25 лет, 20 лет. Мне кажется, эти цифры вообще берутся с потолка. Вопрос в том, что перспектива в российском суде весьма печальна, потому что не то чтобы я вангую, но предполагает с определенной степенью вероятности, то, что аргументы у ФСБ будут, у нас есть такие секреты, но мы вам их не расскажем, что все это связано с государственной безопасностью, и, собственно, мы ничего раскрывать не будем. Поэтому с определенной долей вероятности могу сказать, что решение будет отрицательное, как в первой, так и во второй инстанции, после чего нам ничего не останется, как выходить в международные суды. А именно в Европейский суд по правам человека.
Я уже говорил о том, что была довольно-таки бурная реакция на известие о том, что Тарасу Ибрагимову запретили въезд в Крым на 34 года. Расскажите о том, почему важно присутствие украинских журналистов, независимых журналистов на территории Крымского полуострова.
Ну вот, смотрите, здесь имеет место такая тенденция, то есть последовательно усекают доступ к информации, причем к объективной информации. Если говорить о Тарасе Ибрагимове, то это был человек, журналист, который крайне объективно и, я бы даже сказал, осторожно и аккуратно освещал те события, которые происходят в Крыму, пытаясь именно найти, вот, так скажем, золотую середину. Однако даже такое объективное, аккуратное освещение, видимо, так скажем, поперек горла стоит определенным людям, что было принято такое решение. Хочу сказать, что объективное освещение тех событий, которые происходят в Крыму, это в настоящий момент чуть ли не единственный рычаг какого-либо воздействия, в том числе и, так скажем, с международных позиций на те события, которые происходят, на то зачастую беззаконие, которое происходит здесь, в Крыму.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Алексей Ладин, адвокат. И продолжая, да, вот эту тему, о которой мы говорили с Алексеем, темы твоих репортажей из Крыма, о чем ты писал, с кем ты общался в Крыму, над какими историями работал?
Ну, я работал немножко так вот про общие темы я писал, я и про политику писал, потому что я политолог по образованию. В общем, меня очень интересовал конфликт между Чалом и Меняйло еще тогда, вот губернатором, да, и про Аксенова несколько у меня было таких материалов. А потом как-то я поехал в Крым с правозащитной миссией, и я попал на суд, я не попал, вернее, на суд, но я был вот под судом и как-то увидел всю эту атмосферу. Это был суд по делу Ахтема Чийгоза, уже на свободе человек, и меня сразу как-то заинтересовало, я в тот момент понял, что, наверное, это самое важное, о чем нужно говорить в Крыму. То есть найдутся, наверное, коллеги, которые будут писать и про другие темы, и будут писать со мной про эти же темы. И, ну, как-то я вот сразу решил писать про суды в Крыму. И потом они уже начались вот с какой-то большей интенсивностью, потом и запрет Менджлиса появился, и начались такие достаточно плотные посадки, имеется в виду, что вот людей сажали одного за другим, да, вот сейчас, может быть, как-то тенденция снизилась, но все равно, как бы, обыски достаточно часто происходят. Но тогда было очень много этих обысков, и вот я сразу начал писать про суды, и больше ничего, кроме судов, я, в общем-то, не освещал.
Ну вот мотивация какая? Ну не каждый журналист, ну, в принципе, да, будет работать с судебной темой, вообще, да, в судебной журналистике работать сложно очень, да, но вот почему ты понял для себя, что именно об этом важно писать, что важно ходить именно на эти суды? Вообще, в Крыму, вот те средства массовой информации, которым позволено работать в Крыму, которые мне запрещают въезд, приходят ли они на эти суды? Считают ли они это важным?
Нет, ну, коллеги-то приходят, и Интерфакс иногда приходил на такие громкие заседания, там, по Николаю Семене, по Эльми Умерову, по тому же Ахтему Чийгозу, и по Ахтему Чийгозу вообще «Россия-1» приехал, а «Ройтерс» был. А по поводу того, что важно освещать, как я для себя осознал, я думаю, тогда это было немножко такое... Но все-таки не сознательное решение, а больше вот как-то интуитивно я понял, что мне это нравится. А потом, конечно, появилось ощущение того, что это в какой-то степени работает. Алексей правильно сказал, что это один из рычагов давления на силовые структуры. И, ну, я точно знаю, что вот, допустим, тот же случай с Алексеем, вот мы с ним очень плотно работали в свое время по делу Эдема Бекирова. Мы практически каждый день выпускали новости о его состоянии здоровья, о том, что его не хотят вывозить на лечение, о том, что человек вообще не должен содержаться в СИЗО. И, насколько мне известно, Эдем Бекиров буквально вот в последние дни попал в обменные списки, вот в последний вагон, грубо говоря, и оказался на свободе. То есть мне кажется, что огласка и то, что вот мы постоянно писали это, в том числе и в первую очередь на сайте Кремреалии, потому что новости выходили на Кремреалии практически каждый день, иногда по нескольку раз на день. И омбудсмены были в курсе, у меня была прямая связь с крымским омбудсменом, хотя она очень вяло реагировала на эту ситуацию, но тем не менее она брала трубки, и она знала, что есть внимание прессы к этой проблеме. И, ну, наверное, вот в какой-то степени это тоже заслуга в том числе того, что вот мы просто освещали эту тему, то есть она не оставалась без внимания. И я думаю, что вот, ну, задача крымской журналистики судебной, это вот, ну, как мне кажется, такая журналистика прямого действия, то есть вот ты, если там находишься, и у тебя есть возможность, доступ непосредственно к адвокатам, ты его можешь поймать под СИЗО, ты можешь здесь и сейчас написать об этом, не через день, не через два, потому что когда вот человеку там плохо, то иногда решать могут какие-то дни, часы, и, ну, в общем-то, в этом, наверное, и заключалась моя работа.
Ну, вообще российские силовики, наверное, внимание на твою работу обратили ранее, насколько я понимаю, да? Вот 4 года ты работал по крымской теме. А было ли такое, да? Замечал ли ты к себе какое-то повышенное внимание со стороны российских силовиков в Крыму, контролирующих органов? И как это выглядело?
Ну, меня неоднократно задерживали, раза 4, наверное. Последний раз я просто не афишировал, это было в мае, и, собственно, к вопросу о задержаниях, формально запрет на въезд на 35 лет, потому что до 30 мая 2054 года. Это означает, и я точно это знаю, что 30 мая 2019 года меня задержали сотрудники, меня задержал ОМОН возле суда. Это был суд по административному и делу в отношении Лутфие Зудиева и Муминес Алиева, активисток Крымской солидарности, правозащитниц. И меня отвезли в миграционную службу, и на меня там составили протокол, оштрафовали на 2000 рублей за незаконную трудовую деятельность. Что, в общем-то, уже не косвенно, а прямо подтверждает, что сотрудников Центра Э, я передаю огромный привет сотруднику Шамбазову и сотрудникам ФСБ, в кавычках, привет. Я знаю, что это они составили этот административный протокол и, ну, как бы написали эту кляузу на меня в миграционную службу, меня тогда оштрафовали. И, в общем-то, запрет начинается вот с 30 мая 2019 года. Просто я какое-то время не приезжал, наверное, как чувствовал, что не надо приезжать. А так они регулярно, как бы, ну, не регулярно, но время от времени они меня задерживали. И, в общем-то, это не... Не так страшен, наверное, волк, как его рисуют. Это обычные допросы, они ничего такого страшного не делали.
А цель какая была, по твоему мнению? Отвадить тебя от того, чтобы ты приезжал?
Ну, наверное, как-то припугнуть, там, рассказать, что я не тем занимаюсь, не с теми людьми дружу. Это они регулярно мне говорили о том, что... Вернее, несколько раз говорили, как-то я так... Несколько раз говорили, что вот не надо бы, наверное, тебе дружить с крымскими татарами, с бородачами... Вот, освещать эти темы, зачем оно тебе нужно, да, они же преступники, террористы, ну, вот как-то так.
У нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, господа. Я крымчанин, русский крымчанин. Сначала хочу обратиться к вам, господин Макрушин. Хочу вам напомнить из истории шпионажа, что часто агенты внешней разведки используют личину журналиста. Поэтому, может быть, совсем не случайно, что сотрудники ФСБ очень внимательно были к вашему гостю. Это не все. Одну секундочку. Теперь у меня вопрос к Ибрагимову. Можно?
Да-да, конечно.
Господин Ибрагимов, вот вас недавно, вам недавно запретили въезд в Крым, то есть и в Россию одновременно.
Да.
А много лет уже, ну, скажем, несколько лет, ваши киевские власти запрещают это делать русским журналистам. Многократно уже. Где тут ваш голос за защиту прав русских журналистов? Расскажите, пожалуйста. Спасибо за внимание.
Спасибо большое за ваши вопросы. Так, ну, вопроса два. Первое, Тарас, ты шпион, скажи
конечно,
сразу.
Конечно, да. Нескольких я и контршпион, и шпион, и нескольких. Но это все, конечно, шутки. Вот. Наверное, у меня не было бы времени на шпионаж, и желания, собственно, нет. И я это неоднократно доказывал, в том числе в беседах с сотрудниками ФСБ, что если вас что-то интересует, и меня несколько раз на границе допрашивали, и я говорил, что если вас что-то интересует, вы все можете найти у меня в Фейсбуке, все есть, все мои публикации можете найти. То есть, ну, как бы я занимаюсь абсолютно, у меня нету никакого там двойного дна подо мной. Ну, это вообще, как мне кажется, даже глупо обсуждать, что... Я там сотрудник чего-то, кого, каких-то, кроме как журналистских редакций.
Так, и вторая часть вопроса. Да, российским журналистам периодически, да, некоторым запрещают въезд на материковую часть Украины. И вот спрашивал человек, в чем разница, да, если я правильно понял этот вопрос.
Да, я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Ну, в чем разница? Я не обращаю внимания на то, что там российским журналистам. Я считаю, наверное... 80% российских журналистов, которые пытаются сюда приехать, по моему мнению, это пропагандисты, которые просто... Вот последний раз там, по-моему, телеканал «Звезда» приезжал. Но если нашему слушателю приятнее смотреть телеканал «Звезда», пускай включает и не слушает утренние эфиры Сергея Макрушина. Я не понимаю, в чем проблема, как бы. Ну, я не сижу здесь и не жалуюсь о том, что меня запретили. Я очень, наоборот, счастлив, что я 4 года сотрудники ФСБ терпели. И вот спасибо и дальше им огромного терпения, чтобы вот они потерпели еще несколько журналистов, которые будут туда приезжать и работать обязательно. И эта тема не останется без внимания, так что мы не прощаемся с ними. Поэтому, ну, мне кажется, мир как-то уже глобализировался, и информация, она все больше ее в интернете. Вы можете вольны смотреть что угодно и черпать информацию откуда угодно, считать кого, кем угодно. То есть складывать свое мнение из разных картинок, мозаик, и поэтому, как бы, ну, вперед.
Да, еще один звонок давайте примем от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброго ранку.
Добрый ранок.
Вы знаете, я хотел бы сказать этому русскому крымчанину, что касается недопуска журналистов. Российские журналисты не пускают в Украину, потому что они не говорят неправду российскому населению и извращают правдивые факты. А в Крым не пускают украинских журналистов, потому что они говорят правду о беспределе, о бандитизме, терроризме оккупантов.
Спасибо за ваш звонок. Реплика какая-то будет по поводу
мне
этого?
Мне кажется, звонка. Вот очень просто. Человек позвонил и объяснил. Я согласен в какой-то степени.
К нашему разговору присоединяется Ирина Земляна, эксперт Института массовой информации. Ирина, доброе утро. Итак, давайте поговорим о таком инструменте, как запрет въезда на территорию Крыма. Насколько Россия широко применяет этот инструмент в отношении украинских журналистов? И можно ли сказать, с какой целью это делается?
Ну, нам важко фіксувати, чи вона робить це по відношенню до Росії. Ми, звичайно, бачимо, що вона робить це по відношенню до Криму, так як вважає його своїм. І ми фіксували такі обмеження для журналістки АТР ось зовсім недавно. Раніше ми чули про обмеження для журналістів, які начебто їхали з особистим візитом, так як вони за походженням кримчани. Наприклад, Настя Рінглі зовсім раніше їй було заборонено в'їзд, навіть для того, щоб провідати своїх родичів. Тому вона це робить, Росія це робить, на жаль. Ну і одна з причин – це не впустити висвітлювати правду. Інша з причин – це таке суцільне залякування всіх для того, щоб вони навіть не намагалися, бо вони ж, журналісти, чують, що деяким було заборонено, і це трохи небезпечно їхати.
Ну вот ранее звучал в нашем эфире вопрос от нашего слушателя, ну и много комментариев под YouTube тоже с этим вопросом. Ну, еще раз, да, пусть он прозвучит тогда в нашем эфире. Спрашивают, в чем разница, когда российским журналистам запрещают въезд на материковую часть Украины, да, какая по определенным мотивам? И вот какая разница со случаем с Тарасом Ибрагимовым, которому на 34 года запретили въезд в Крим, виходить.
Ну, я думаю, треба починати з найпростішого. Різниця в тому, що Крим не російський, і вони не можуть це робити, очевидно. А якщо вже говорити про інші глобальні питання, в тому, що Україна забороняє в'їзд не журналістам російським, а пропагандистам, які під виглядом журналістів поширюють інформацію. Очевидно, що не дотримуючи журналістських стандартів, і тому це не є журналісти, от і все. Це є пропагандисти, як там, я не знаю, їх прийнято ще називати, то Росія в свою чергу забороняє в'їзд саме журналістам, людям, які дотримуються стандартів журналістської професії і там.
І все на цьому.
Да, благодарю вас за ваш коментарий. Напомню, с нами на связи была Ирина Земляна, эксперт Института массовой информации. Напомню, что гость нашей студии Тарас Ибрагимов, журналист, которому на 34 года был запрещен въезд в Крым и соседнюю Россию. Итак, у нас не так много остается времени, да, но вот давай, наверное, поговорим, да, о тех материалах, которые ты привозил из Крыма. Какая история, над которой ты работал за эти 4 года, вот на той земле, на которую закрыт тебе сейчас доступ, тебя больше всего поразило, наверное, вот как журналиста?
Ну, меня, наверное, я немножко вот по-другому отвечу, наверное. Есть материалы и истории, которыми, наверное, не то что гордиться можно, а вот я рад, что я был причастен к их созданию, я рад, что я тогда попал вот в такие, наверное, какие-то переплеты и ситуации. Я очень хорошо помню, это была одна из первых моих поездок, когда мне удалось снять задержание Заира Кадырова под Верховным судом. И там было огромное количество ОМОНа, и, наверное, бы годы спустя я бы такой трюк не провернул. Я бы, наверное, побоялся. А тогда как-то я вот, наверное, был более какой-то оторванный. И к счастью, меня не задержали и вообще на меня не обратили внимания. Мне удалось снять вот одним кадром, как его ведут из Верховного суда, из подверховного суда в отделение полиции. И, в общем-то, на табличке отделения полиции заканчивается этот такой сюжет одним кадром. И его тогда отпустили. И, в общем-то, это документ, который подтверждает в том числе работу, то, как приходится, в каких условиях приходится работать журналистом. То есть этот материал для меня какой-то особенный, хотя это просто видео. Я очень хорошо помню историю, когда похитили Рената Параламова, и как мы освещали сначала, вот пытались просто узнать какую-то информацию, были на связи постоянно с адвокатами, а потом мы узнали, что его там выбросили где-то на автостанции после пыток ужасных, и он вообще был в полубессознательном состоянии, его привезли в больницу, под больницу приехало огромное количество активистов крымской солидарности, крымских татар, чтобы его поддержать, и я включил оттуда прямой стрим, и мы просто в прямом эфире стримили то, что происходит под больницей, и узнавали эту ситуацию, потому что вот это та журналистика прямого действия, да, когда вот ты здесь и сейчас пытаешься человека поддержать и рассказать, что здесь происходит здесь и сейчас, не через день, не через два, и вот с места события давать картинку, хотя я, конечно, больше текстовый журналист. И, наверное, каждый день вот эти новости, которые я пишу, в общем-то, в этом и разница. Я под каждой новостью могу подписаться, уже могу подписаться. Раньше не мог, потому что я работал под псевдонимами. Это все новости по существу. И, на самом деле, журналистика судебная, в ней есть сложность, в ней иногда сложно разобраться, но в ней сложно соврать, потому что если я пишу про обыск, то он действительно происходит. И если я пишу, что это дело политически мотивировано, то я знаю, что в материалах дела есть фальсификация, и я их прочитал, или я сослался на слова адвоката, который уже годами над этим работает. Ну, как-то так.
Тему Крыма после этого запрета не думаешь бросать? И как работать вообще по этой теме, да, не имея физического доступа на территорию? Это вопрос, на который рано или поздно, да, приходится искать ответы тем, кто не может туда поехать по тем или иным обстоятельствам. Вот для себя ты как думаешь? Будешь ли продолжать работать по теме Крыма и как?
Я однозначно буду еще работать, ну, какое-то время, может быть, год. Ну, год, наверное, вот планирую, пока что планирую переформатировать немножко сотрудничество и с адвокатами, и с активистами, потому что все теперь будет по телефону, удаленно, это нужно будет слушать вот много аудиозаписей, это всегда очень так, ну, трудоемко, скажем так, из аудиозаписей из судов. Ну, однозначно я останусь в этой профессии, именно вот в теме Крыма. Я буду продолжать писать новости о судах, потому что процессы, судебные политические процессы продолжаются, слушается Бахчисарайское дело, Хизбут Тахрир. И, в общем-то, эта тема вот преследования крымских татар по террористическим статьям и по якобы участию в организации Хизбут Тахрир, вот это для меня это была вот главная тема, которой я занимался все эти годы, наверное, ну, такая сквозная тема, да, красной линии, которая проходила через всю мою работу. И я благодарен огромному количеству сейчас вот просто несколько слов хотелось бы сказать благодарности огромному количеству активистов и журналистов, гражданских журналистов, которые продолжают освещать эту тему, которые мне очень много помогали на месте, и, ну вот, без них было бы намного сложнее, без их поддержки, и без ощущения того, что это вот плечо, которое тебе всегда могут подставить.
Ну и в завершение нашей беседы, буквально несколько минут осталось, по твоему мнению, работает ли такая тактика запретов, ограничений, не знаю, недопущений и так далее, встанет ли вот на твое место, да, вот ты в Крыму работал, mm-hmm. да, вот встанет ли на это место кто-то другой после тебя? Будут ли ходить дальше журналисты на суды и писать об этом?
Сергей, вот на «ты» можно, да? Вот да. Мы же работаем с тобой на «Радио Свобода».
Да.
И «Радио Свобода» была до нас, есть при нас и будет после нас. И «Радио Свобода» не привыкать работать вот где-то из-за границы, из-за колючей проволоки. Колючая проволока просто ассоциируется, потому что это на границе российской, российские пограничники поставили новый красивый забор с колючей проволокой, поэтому у меня как-то так. Поэтому нам не привыкать работать удаленно, и я думаю, что это просто вопрос времени, когда мы будем работать, или ты будешь работать, потому что ты крымчанин, и тебе это как-то ближе просто, непосредственно в Крыму.
Благодарю за беседу. В конце я хотел бы еще вот прочитать такой комментарий. Зачитывал я вопросы от нашей аудитории, и есть такой комментарий под нашей трансляцией в YouTube. Дмитрий Лапин пишет: «Тарас, ты прав, поддерживаем тебя, а в Крым ты вернешься намного раньше, чем через 34 года. Любая оккупация рано или поздно заканчивается деоккупацией. Крым скоро будет вновь свободным». Вот такое мнение оставляют наши слушатели под нашей трансляцией в YouTube. Оставляйте ваши комментарии. И вы, напомню, что гостем нашей студии был Тарас Ибрагимов, ему на 34 года запретили въезд на Крымский полуостров.